Глава 12. Разведка. В логове Архивариуса было тихо и тепло. Сильно пахло пыльными книгами и лекарствами. Сам хозяин восседал за низким длинным столом, напоминающим барную стойку, и с интересом разглядывал нас сквозь иллюминаторы массивных очков. Это был небольшой человек неопределенного возраста с блестящей лысиной. Он внимательно осмотрел протянутую мной золотую монету, бросил на стол и прислушался к звону.
«Действительно подлинная. Давно не держал в руках настоящего талера».
«Мы не рискнули бы вас обманывать. Дело очень важное и срочное», — сказал я.
«А ко мне с другими не ходят», — рассмеялся старик и громко крикнул. «Аюми!»
Из-за шкафа бесшумно выскользнула девочка в теплой меховой жилетке, пересекла комнату и послушно замерла рядом со столом. Ее внешность оказалась настолько необычной, что я даже вскрикнул от неожиданности. Лицо малышки неестественно блестело и было неподвижным, словно резиновая маска. Огромные безжизненные глаза слепо смотрели прямо перед собой, а ядовитые зеленые волосы, из которых торчала пара треугольных кошачьих ушек, волнами спадали на покатые плечи.
«Что?»
— криво усмехнувшись, поинтересовался Архивариус.
«Никак испугался, молодой человек?»
«Нет», — ответил я. «Просто впервые вижу столь необычную мутацию». Старик хрипло захохотал.
«Глупыш!» — произнес он, вытирая глаза засаленным платком. «Надо же так сесть в лужу! Мутация! Юморист!»
«Это робот», — пояснил Череп. «Самый настоящий, как из фантастической книжки».
«Патентованный андроид-секретарь со встроенным модулем искусственного интеллекта», — важно произнес хозяин. «Продукция компании Japan Robotics, а не какое-то там китайское фуфло. Перед войной подобные игрушки пользовались огромным спросом».
«Но почему с кошачьими ушами?»
«Эх, парень, эти японцы такие фетишисты. Хорошо, что у нее обычные руки, а не тентакли. А что, были всякие модели. Труднее всего оказалось настроить голосовой синтезатор. Изначально малышка пищала, как Пикачу, аж зубы сводила. Но перейдем к делу. Аюми, ты нашла то, что я тебя просил?»
«Да, хозяин»,
— произнесла кукла низким шаляпинским басом и положила на стол толстенный скоросшиватель.
«Здесь находится основная информация».
«Спасибо. Иди работай».
Андроид повернулся и, слегка покачиваясь, подошел к низкому столику, рядом с которым возвышался огромный ламповый радиоприемник. Опустившись на колени, робот взял в руку толстый кабель с большим штекером на конце и привычным движением воткнул его себе в затылок. Второй конец провода уходил в боковую панель радиоприемника. «Что он делает?» — растерянно поинтересовался я.
«Собирает информацию»,
— рассеянно ответил Архивариус, быстро перелистывая страницы в принесенной папке.
«Раньше главным источником новостей была глобальная сеть интернет. Сейчас же, как и 100 лет назад, радио. Аюми отслеживает сообщения всех крупных радиостанций региона, выискивая среди тонн шелухи дорогие самоцветы. Видели бы вы, какие иногда попадаются бриллианты».
«Но что делать со всей этой информацией?»
«Естественно, продавать. Вот вы, к примеру, пошли ко мне, а не в какой-нибудь бар, где пьяные завсегдатаи наболтали бы чуши выше крыши. В отличие от них, я даю гарантию на проданные сведения. Разницу чувствуете?»
«Ага».
«Итак, панихейтеры». Старик оторвался от папки и посмотрел на нас. «Что именно вы хотите выяснить?»
«Нас интересует центральный храм. Схема внутренних помещений, количество охраны, как часто они проводят богослужения и все остальное».
«То есть теоретическая часть вам не интересна. История создания движения, идеология, структура управления».
«Мы с удовольствием послушали бы ваш рассказ», — вздохнул я, — «но у нас очень мало времени».
«Понимаю».
Старик сочувственно покивал, затем повернулся к Аюми и произнес несколько слов на незнакомом языке. Кукла послушно кивнула, пододвинула к себе листок бумаги и принялась что-то быстро чертить остро заточенным карандашом.
«Центральный храм находится на территории бывшего Калининского района, в помещении общеобразовательной школы номер 71.
Школа построена по типовому проекту и состоит из двух корпусов, соединенных между собой центральным зданием. Если взглянуть сверху, то сооружение напоминает большую букву «Н». Правый корпус четырехэтажный. Раньше там находились классы, сейчас казармы послушников, личные апартаменты идолов, хранилища и прочая дребедень. Левый корпус двухэтажный. В одном его крыле трапезная, над ней малый молельный неф, бывший актовый зал. В другом расположен большой молельный двор, в прошлом спортзал, где проходят публичные богослужения. Центральную часть занимает холл. На втором этаже личные апартаменты идола Симурга. В подвале устроена тюрьма для похищенных людей и пони. Проникнуть в нее можно как из основного здания, так и со двора.
Они похищают людей?
Да, хотя официально об этом не говорится. Как правило, пленниками становятся бедняги, перешедшие дорогу политикам, бизнесменам, профсоюзным боссам и другим состоятельным господам. Достаточно просто прийти в любую часовню святого Хейтерама и вознести молитву с просьбой покарать врага, подкрепив ее весьма внушительной суммой денег. Как происходит чудо. Обидчик необъяснимым образом исчезает.
Понятно, криво усмехнулся я.
Так-с, продолжим. Храм окружает металлическая ограда высотой 3 метра. Прутья оканчиваются узкими стальными лезвиями, острыми как бритва. Перед оградой высокий бордюр из бетонных блоков, защита от автомобильного тарана. Имеется трое ворот. Парадные, ведущие в холл левого крыла, и хозяйственные, ведущие во дворы. Дворов, как вы понимаете, два. Они располагаются в свободных пространствах, между корпусами, и делятся на грязный и чистый. В грязном находится ремзона, гаражи для техники, мастерские и прочее. В чистом – тренировочная площадка, она же плац, где проходят смотры, парады и молебны на свежем воздухе.
Серьезно, у них все построено?
А как же. Церковь панихейтеров — удачный коммерческий проект, пользующийся огромной популярностью. Очередь на молебен. Человеку с улицы приходится занимать заранее, иначе можно не попасть.
Неужели проповеди такие интересные?
Разумеется. Если учесть, что во время проведения ритуала прихожан активно окуривают джет-черри, в простонародье именуемым вишенкой.
Чем?
Синтетическим наркотиком, вызывающим галлюцинации и приступы эйфории. В первый раз его применили в 2025 году во время лондонского мега-драйв-пати 2025.
Как? Легально?
Совершенно. Вишенка не вызывает привыкания, так что лоббисты из партии «Свобода сознания» смогли протолкнуть разрешение на использование через парламент. Позже выяснилось, что, находясь под ее воздействием, человек становится уязвимым для любого внушения и может быть легко запрограммирован на выполнение определенных действий. Этим стали пользоваться лидеры сект, политики во время встреч с избирателями, а также террористы. Сочетание вишенки, психоделической музыки и определенного набора слов дает чудовищный эффект полного промывания мозгов. К примеру, перед самой войной греческие боевики из организации «Леонидас» организовали акцию «300 спартанцев», выпустив на улице Стамбула 300 смертников, увешанных с ног до головы взрывчаткой. Было очень шумно.
«Ясно», — пробормотал я, вспомнив Валентину. «И что, нет никакого спасения?»
«Ну, почему нет? На пони он, к примеру, совсем не действует, а человеку достаточно принять пару таблеток аспирина и немного подождать».
«Серьезно?»
«Ха! Звучит нелепо, но ацетилсалициловая кислота действительно нейтрализует действие этого опасного препарата».
«Любопытно. Возьму за правило обязательно носить с собой упаковку аспирина». Неслышно подошла Аюми и положила перед нами великолепно вычерченную схему храма в трех проекциях.
«Ня!»
— пробасила она, затем нагнулась к уху хозяина и что-то торопливо зашептала. Брови архивариуса поползли кверху.
«Серьезно? Любопытно, любопытно.
Спасибо, милая. Иди слушай дальше, может быть, еще чего скажут».
Старик с интересом посмотрел на нас и качнул головой.
«На ловца и зверь бежит. Только что по радио сообщили интересные новости. Вас они могут крайне заинтересовать».
Я понял намек и выложил еще один талер. «Церковь панихейтеров гудит, как растревоженный улей», — сообщил он, любовно полируя монетку о рукав. «Произошло немыслимое событие, которое, я уверен, сильно изменит политическую ситуацию в городе. А ведь на носу парламентские выборы. Даже не представляю, что в этой ситуации станет делать президент. Короче, Шарлемань, кончай тянуть дискорда за усы!» — не выдержал череп. «Что там у тебя стряслось?»
«Не столько у меня, сколько у вас», — хмыкнул архивариус. «Вчера, во время проведения большого богослужения, погиб идол Симург».
«Что?» — воскликнул я. «Как это произошло?»
«Подробности не сообщают. То ли на него свалился концертный рояль, то ли какая-то другая декорация. Факт в том, что единая церковь осталась без пастыря. Чуете, чем это может закончиться?»
«Большая драка за власть».
«Правильно.
Умный мальчик.
Отпевание пройдет в здании Мариинского театра сегодня ближе к вечеру. Тогда же, я думаю, начнутся выборы нового главы. Вся верхушка уже там. Кроме того, к театру стянуты основные силы храмовой стражи. Говорят, это сделано для обеспечения порядка, но думаю, что дело в банальной демонстрации силы. Стражи подчиняются идолу Кон Аргону, правой руке Симурга, главному претенденту на престол».
«Значит, — возбужденно воскликнул череп, — в храме осталось минимум охраны?»
«Верно. Но не стоит затягивать с визитом. Не думаю, что выборы продлятся долго. Скорее всего, церковь получит нового главу к послезавтрашнему утру».
«Значит, мы должны ударить завтра», — задумчиво сказал я.
«Исключено», — решительно возразил череп. «Вдвоем мы не сможем ничего сделать, а корешки, которых я вызвал, прибудут только к концу недели».
«Придется рискнуть. Тем более, что новоизбранный глава обязательно начнет свое правление с большого молебна, а значит, и жертвоприношение будет большое».
«Верно», — кивнул архивариус, — «крови прольется много».
Череп яростно стукнул копытом. «Грязные ублюдки! Тогда не будем медлить. Пошли, закупимся всем необходимым, и завтра с утра начнем». С юга дул теплый ветер, гоня по чистому небу редкие облака. Похоже, лето наконец вспомнило о своих непосредственных обязанностях и решило побаловать теплой погодой. Я расстегнул кожаный футляр и вытащил потертый немецкий полевой бинокль времен позапрошлой Великой войны. Несмотря на почтеннейший возраст, цейсовские стекла оставались такими же прозрачными, как и 150 лет назад. Это чудо техники я приобрел на барахолке рядом с домом черепа всего за 1,5 миллиона рублей и очень гордился покупкой.
«Ты точно уверен, что мы выбрали правильное место для засады?» — нервно спросил мой спутник.
«Конечно. Видел ларек на остановке, торгующий алкоголем?»
«Да, и что в нем такого?»
«Там на стекле надпись: служителям церкви панихейтеров скидка 20%. Зуб даю на отсечение, что местные технари каждый день бегают туда за дешевой выпивкой».
«Пожалуй, ты прав», — кивнул он. «Сейчас утро. Самое время начинать поправлять здоровье.
Тем более, что вчера был такой повод». Мы засели на лестничной площадке полуразрушенной панельной многоэтажки, откуда открывался отличный вид на ворота грязного двора. Дорожка, по которой предположительно бегали томимые жажды панихейтеры, проходила рядом, петляя среди развороченных панелей и куч строительных обломков. Более подходящего места для засады найти было сложно. Я поднес бинокль к глазам и стал внимательно рассматривать ограду. То была массивная, надежная на вид конструкция, сваренная из толстых арматурных прутьев. Верхушка каждого прута действительно щетинилась острыми шипами. Никакой колючей проволоки не нужно. Некоторые прутья были значительно выше остальных. На их остриях торчали продолговатые предметы. Я вгляделся и похолодел. То были головы пони. Взрослых и же ребят, совсем свежие и уже черепа. Твари! Мой спутник понял причину негодования и кивнул.
«Теперь ты понимаешь, почему мы всегда убиваем этих гадов?»
«Понимаю. Надеюсь, они не успели причинить вред искорке.
Не боись».
Наш план был прост. Захватить кого-нибудь из обитателей храма и вынуть из него необходимую информацию, а там действовать по обстоятельствам. Если единорожка жива, попытаться взять здание штурмом. Если нет, то отступить, потратить деньги на наемников и тяжелое вооружение и снести этот притон с лица земли. Прошло около получаса, когда ворота наконец открылись, и наружу выскользнула темная фигурка. Я поднял бинокль и присвистнул.
«Что случилось?» — спросил череп.
«Мне известна эта дама».
«В смысле?»
Помнишь, я рассказывал, как мы кувыркались на Невских волнах?
Да.
Так вот, девчонка, что мы тогда спасли, только что вышла из ворот.
Интересно.
Надеюсь, ты не собираешься ее отпускать?
Нет, конечно.
Кроме того, она боится пони до чертиков. Подыграешь мне?
Без проблем.
Отлично. Спускайся в подвал и жди нас там. Свет не зажигай. Стой, погоди. Я извлек из рюкзака коробку.
Что это?
С подозрением спросил череп. Люминесцентные краски. Купил вчера на развале. Чего только нет на вашем рынке. Стой спокойно, сделаем из тебя исчади ада. А потом это можно будет смыть? Разумеется, вот смотри, на этикетке написано. Блистательно, эффект, вечеринка. Радуй, друзья. Легко намыть. Рыба нету. Готовить город Худжоу, Китайский республика. Импортная вещичка. Должно быть качественной. Давай сделаем из тебя пони Баскервилей. Я вскрыл один из тюбиков, выдавил на палец зеленоватую колбаску и провел по щеке черепа жирную горизонтальную черту. Пару минут спустя морда чернокшкурого жеребца стала напоминать жуткую маску. Он недовольно фыркнул и, стуча копытами, спустился в темный подвал, а я, покинув наблюдательный пост, укрылся в руинах. Схватить Элефтину оказалось чрезвычайно просто. Прыжок, захват за шею, рука завернута за спину, и вот сестричка безумной секты, быстро перебирая ногами, шипя от боли, семенит по узкой лестнице в черноту подземелья. «Отпусти меня, конючтана! Отпусти! Иначе гнев Хейтерам упадет на твою голову!» «Ага, ага, уже упал. Прямо как вашему полоумному главарю. Это бы... была милость Хейтерам, взял его живым на небеса! Не тащи так быстро, больно же!»
«Потерпишь. Небось, маленьким же ребятам и кобылкам, чьи головки украшают ограду, было больнее.
Я не имею к этому никакого отношения».
«Верно. Только нажимаешь на кнопку пуска газа в камеру душегубки. Потому что начальство приказало. Знаю я вас, исполнителей».
«Неправда. Ой, мамочки!»
Алевтина забилась в моих руках, да и я в первое мгновение испугался, когда из темноты выступило нечто с ярко пылающей мордой. Краска оказалась, что надо. Череп действительно превратился в пони Баскервилей. Его черная шкура растворялась во мраке, и это только усиливало эффект. Казалось, что жуткая маска парит в воздухе сама по себе.
«Ты привел мне мясо!»
— низким грозным голосом вопросил он.
«Да, хозяин!» — подобострастно ответил я. «Много свежего мягкого мяса!»
«Это разве много? Я был заточен 1000 лет и успел зверски проголодаться. Худосочная самка мне на один укус!»
Алевтина хрипела и, казалось, была близка к обмороку. «Как бы не переборщить, кто знает этих сектантов с их вывернутыми мозгами? Вдруг с ума сойдет, и что потом делать прикажете?» Череп манул головой и заявил.
«Мне нужно больше мяса. Найди, раб!»
Я встряхнул свою пленницу. «Если поможешь, мы тебя отпустим. Клянусь, я не позволю, чтобы он пожирал твою плоть, выпил кровь, а кости с ними тоже что-то нехорошее сделал».
«Кто он?»
— простонала сектантка. «Князь тьмы. Верховный бес. Я пробудил его от спячки, и он обещал дать мне бессмертие».
«Я узнала тебя. Ты тот одержимый, что...»
«Верно. Один раз я уже спас тебе жизнь. Если будешь хорошо себя вести, помогу его второй».
«Что тебе нужно?»
— хлюпая носом спросила она. «Позавчера к вам доставили новую жертву, фиолетовую единорожку. Скажи, она еще жива?»
«Не знаю».
«Врешь», — яростно рявкнул князь тьмы.
«Нет, правда, не знаю. Я всего лишь техник. Ремонтирую машину и электронику. И на богослужение не хожу».
«Хорошо. Расскажи, что произошло во время ритуала. Пресветлый идол Симург должен был, как обычно, совершить жертвоприношение». «Кто был жертвой?»
«Какой-то мелкий бесенок».
«Была вторая пони?»
«Да, конечно. У нас никогда не приносится жертва, если нет второго беса».
«Кто был вторым?»
«Да не знаю я. Просто не видела. Работы много. Идол Люгор привез мотоцикл с ЭТП-двигателем. Велел срочно привести его в порядок. А Валера, как всегда, запил».
«Мотоцикл, говоришь?» — воскликнул я и повернулся к черепу. «Ты слышал?»
«Да. Значит, мы не ошиблись».
«Что случилось потом? Говори».
«Во время ритуала, когда Симург хотел поразить бесенка, ему на голову упал бюст святого Хейтерама и сломал шею».
«Просто так взял и свалился? Никто не знает, как это могло произойти».
«А второй?» Второй бес присутствовал при этом. Должен был. После жертвоприношения прихожанам всегда демонстрируют нового, чтобы они знали, с кем будут иметь дело потом. Я взглянул на черепа и тихо сказал. Уверен, без искорки тут не обошлось.
Думаешь?
Да. Вот только как она сумела это провернуть? Мой спутник тряхнул головой. Я вновь повернулся к пленнице и продолжил. Ты должна провести нас в храм.
Нет! В ужасе закричала она. Я не могу! Это...
Приведешь, останешься жива. Мой хозяин утолит голод телами его обитателей и не тронет тебя.
Нет, проскулила Алевтина. Там полно охраны.
Сколько?
40 человек.
Врешь. Их не может быть так много. Большую часть идол Конаргон увел за собой. Итак, сколько? Она молчала.
Сколько?
15. Вот уже больше похоже на правду. Вы не понимаете. Это отличные воины, вооруженные до зубов.
Знаешь... Мы тоже не пальцем деланы. К тому же здесь князь тьмы. Не забыла? Он вообще бессмертный.
Алевтина промолчала.
Пошарь у нее в карманах, посоветовал череп. Вдруг найдешь что интересное.
Действительно. Яна отцепил пленнице наручники и принялся обшаривать ее рабочий комбинезон. Сильно перепачканный маслом и ржавчиной. Похоже, девчонка не лгала и действительно была техником. Вытащив разводной ключ, несколько отверток и пригоршню гаечек, я извлек из внутреннего кармана небольшую пластиковую коробочку, заполненную белыми таблетками.
«Так, что это у нас? Колеса?»
«Аспирин», — угрюмо ответила она.
«Аспирин? Интересно, зачем он тебе?»
«Болела недавно. Отдай».
«Все страньше и страньше. Ваша светлость, как вы думаете, для чего этой красотке нужно столько ацетилсалициловой кислоты?»
«Наверное, чтобы головка не болела. После богослужения».
«Мне тоже так кажется». «Подруга, а ты знаешь, что если постоянно глотать эти таблетки, можно заполучить язву желудка?»
«Как будто у меня есть выбор».
Последняя фраза все расставила по местам. Действительно, девушка так прилежно боялась пони, даже слишком прилежно, что неискушенный человек мог купиться на искренность ее слов. Но временами она слишком уж переигрывала. Станиславский бы не поверил. Я тоже. Ежу понятно, что аспирин ей нужен не для лечения простуды. А раз так, то она, похоже, пытается водить за нос не только меня, но и своих хозяев. Вот только кто на самом деле ее хозяева?
«Так ты проведешь нас?» Мой голос звучал по-прежнему грозно.
«Ни за что. Послушай, я сочувствую твоему горю, но забудь».
«Тогда я тебя сожру!»
— рявкнул череп. Алевтина громко фыркнула. Похоже, девушка наконец поняла, что терять ей больше нечего, и решила прекратить валять дурака. «Помолчал бы!» — презрительно бросила она. «Думаешь, выкрасился светящейся краской и сразу превратился в принца ночи? Ты обычный пони, только и всего».
«Пони? Не бес?»
«Вот как ты теперь заговорила», — хмыкнул я. Пленница тяжело вздохнула. «Послушайте, парни, вы, конечно, крутые и все такое, но лезть туда — чистое самоубийство».
«А теперь послушай ты, подруга!» — рявкнул я
и яростно встряхнул девушку, словно нашкодившего котенка. «Там в тюрьме сидит поняшка, ради которой я, не задумываясь, отдам жизнь. Если для ее освобождения понадобится уничтожить весь этот гадюшник, не сомневайся, моя рука не дрогнет. Потому выбирай, или ты помогаешь нам, или я сам лично сверну тебе шею. Панихейтер и мразь, которую следует уничтожать, не задумываясь, так что начнем с тебя и закончим остальными».
— Значит, — тихо спросила Алевтина, — вы не оставляете мне выбора?
— Нет. С минуту она молчала, затем, словно окончательно приняв решение, по-мальчишески сплюнула и крикнула, глядя в пространство, обращаясь не к нам, а к каким-то невидимым собеседникам. — Да пошли вы все в баню! Я больше не могу, слышите, не могу! Понимаю, это измена долгу, но мне не оставили выбора. Не требуйте невозможного. Затем повернулась и решительно произнесла. «Снимайте наручники, я с вами».
«Ты что-нибудь понял?»
— спросил череп, глядя на меня в упор.
«Понял.
Похоже, в нашей компании появился новый союзник».